Специальный проект «Радио Спутник».
Авария на Чернобыльской АЭС посеяла страх перед мирным атомом, как перед ядерной бомбой. Память о катастрофе 26 апреля 1986 года жива до сих пор. Мифы и факты, ликвидаторы последствий и первые сталкеры, лучевая болезнь и новый атом. Обо всем этом в специальном проекте «Радио Спутник» «Чернобыль. Тогда и сейчас».
Четвертый блок остановили в ночь на 18 марта. Его и пускали ночью, в декабре 1972 года. И вот, проработав 15 месяцев, атомный реактор стал под перегрузку.
Так в документальном фильме 1974 года рассказывали о профилактических работах на Нововоронежской АЭС. Она стала первой в России с водоводяными энергетическими реакторами ВВР.
Сейчас на станции функционирует реактор абсолютно другого вида.
Это ВВР-1200, поколение 3+.
Это последние разработки инженеров, которые создали новый блок водоводяного энергетического реактора, который, ну, во-первых, он по эксплуатации и проще, экономичнее. Главное, там новые системы безопасности, которые не допускают при самой тяжелой аварии выхода радионуклидов за пределы блока. Как минимум 4 барьера безопасности. Дальше, если вдруг, что трудно представимо, но вот даже если расплавится сам реактор, то под ним специальная чаша, которая заполнена определенным материалом, и будет, во-первых, снижение температуры, и никакого выхода большого радионуклидов не будет. Знаете, был такой фильм «Китайский синдром», где реактор расплавился и пошел под землю там расплавлять все дальше. Вот таких событий быть не может.
Валерий Меньшиков, член общественного совета госкорпорации «Росатом», член Совета Центра экологической политики России, по своему роду деятельности лучше многих понимает, что такое безопасность АЭС. Нововоронежская, которая в этом году отмечает 55-летний юбилей, готовится в качестве подарка принять еще один энергоблок, тоже с реактором ВВР-1200, мощностью 1150 мегаватт, по данным Меньшикова. Для сравнения, первая в мире атомная станция в Обнинске выдавала всего 5 мегаватт.
Авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году потрясла весь мир и серьезно пошатнула позиции атомной отрасли. Однако прогресс не остановить.
И огромные наземные станции – это уже далеко не единственный способ получения полезной энергии.
В России в конце 2019 года заработала первая в мире плавучая атомная ТЭС.
Один из ее энергоблоков, академик Ломоносов, уже отправляется в город Певек на Чукотке. Еще одна новинка в российской атомной отрасли – это маломощные АЭС, которые пригодятся, например, в Арктике. Курчатовский институт планирует создать образец такой станции за 5-7 лет. Советник директора Курчатовского института Андрей Гагаринский поделился информацией об уникальных разработках.
Мы здесь, как Курчатовский институт, особо продвигаем одно интересное направление – это так называемые установки с прямым преобразованием энергии, безмашинным. Грубо говоря, с помощью термоэлектричества атомный реактор нагревает приборы, которые прямо вырабатывают электричество на основе нагрева. И эти установки с прямым преобразованием – это, в общем, ноу-хау, которым институт занимается много лет. 15 лет у нас работала опытная установка такая уникальная – «Гамма». Там ничего не движется, и человек не вмешивается. Вот запустили установку, она 15 лет может работать, 20 лет работает. Все делается само, грубо говоря. Потому что нет машины, нет деталей вращения, нет того, чтобы ломалось, чтобы его чинить надо было. Просто течет вода, и все.
По мере удешевления производства атомной энергии развернется строительство атомных электростанций, особенно в районах с недостатком других источников энергии. Одну из таких станций было решено построить на Урале, вблизи от поселка Белоярка. В 1964 году закончено строительство и пущен в эксплуатацию первый блок Белоярской атомной электростанции имени Курчатова мощностью 100 000 киловатт.
Так было тогда. А сейчас на Белоярской АЭС работают реакторы совершенно нового типа – на быстрых нейтронах. Теплоноситель в них натрий, а не вода, как в ВВРах. И такие установки могут вырабатывать, по некоторым оценкам, чуть ли не в сотню раз больше энергии, чем водоводяные. Как объясняет замглавного инженера по эксплуатации третьей очереди управления Белоярской АЭС Илья Филин, главная фишка реакторов типа БН в том, что им не нужна традиционная ядерная спичка – уран-235.
Если взять все энергоресурсы планеты, вообще все сложить в одну кучу, то 60% это будет уран-238. Это тот уран, который может работать исключительно в быстрых реакторах и который уходит в отходы после прохождения реакторов типа ВВР и РБМК. Реакторы БН, они могут вот этот вот топливо, как отход, мы можем его обратно вернуть в топливный цикл и использовать в наших реакторах. И мало того, что использовать, но и снова нарабатывать новое топливо плутоний, которое может использоваться снова в реакторах на тепловых нейтронах. И посчитано, что баланс примерно 4 реактора ВВР и 1 реактор БН дают такую гармоничную структуру замкнутого топливного цикла, когда из земной коры не надо доставать больше энергоресурсов. Можем только вот так вот друг с другом меняться и перерабатывать их топливо то туда, то сюда. Вот в этом плане запасы топливной планеты, они на тысячи лет вырастают, перспективы их использования.
Теперь Белоярская АЭС готовится принять новый тип быстрого реактора – БН-1200, мощностью, соответственно, 1200 мегаватт. Он уже будет не дороже и не сложнее в обслуживании, чем нынешние ВВРы. Этот БН станет одним из самых высокотехнологичных продуктов на планете. Его главные черты, как говорит Илья Филин, – безопасность и автономность.
Если сравнивать с Фукусимой, то есть со скороваркой, как только давление не стало, вода вскипела, к тому же используется цирконий металл, вода разложилась на водород, кислород, последствия мы видели. Это Фукусима. Всего этого в реакторах БН принципиально нет, потому что натрий у нас работает практически без давления. У нас давление в реакторе 0,5 кг на сантиметр квадратный. Это только для того, чтобы создать небольшой избыток по отношению к окружающей среде. На реакторе БН-800 мы проводили программы испытаний проверки надежности реактора. Инициировали срабатывание аварийной защиты, причем это начинали с нулевой мощности, потом 5%, потом 15%, потом 35% и 50%. Отключали все насосы. И вот именно на реакторе БН-800, как и на БН-600, начинает это процессы естественной циркуляции как натрия в своих контурах, так и воздуха по системе аварийного расхолаживания. То есть реактор охлаждает сам себя. Скорость расхолаживания достигала практически 20 градусов в час. Человек в этом не участвует. В этой установке не нужны источники внешнего энергоснабжения для расхолаживания. Исключительно физические процессы.
Но дальше больше.
«Прорыв» – проект, реализуемый в Томской области на площадке Сибирского химического комбината. Это новый этап развития атомной энергетики страны.
«Брест-300» обещает стать самым безопасным реактором на быстрых нейтронах. В нем не будет ни воды, ни натрия. Их заменит свинец. По мнению члена общественного совета госкорпорации «Росатом» Валерия Меньшикова, это самый надежный вариант.
Теплоноситель – это вот, ну, допустим, водоводяные, мы говорим, там теплоноситель вода, которая при больших температурах в реакторе, порядка 300 градусов, дает нам пар, который крутит турбину уже от электрического генератора. Так вот, в Северске сооружается новый тип реактора «Брест-300», то есть 300 мегаватт, на свинцовом теплоносителе. Это абсолютно новое событие, которое там по многим очень параметрам более безопасно, потому что на Белоярке теплоноситель – это натрий. Натрий очень пожароопасный.
Но Илья Филин с Белоярской станции не согласен, что натрий так уж опасен. Температура кипения вещества – 880 градусов, а работает оно в реакторе при 550. Таким образом, подушка безопасности около 300 градусов. И не надо забывать о той самой автономной системе охлаждения, которая просто не даст случиться перегреву. Но есть области ядерной энергетики, где рекордные температуры как раз необходимы. Например, чтобы зажечь на Земле новое горячее солнце.
Сегодня великий день для науки. Все 6 сторон достигли согласия по месту размещения установки ИТЭР. Это будет на юге Франции, в Кадараше. Я считаю, это очень важное соглашение, потому что оно во многом задает курс на будущее.
Эти слова еврокомиссара по вопросам науки и исследований Яноза Поточника, сказанные 28 июня 2005 года в Москве, правдивы. Ведь именно проект ИТЭР может открыть человечеству путь к практически неисчерпаемой энергии термоядерного синтеза. Этот процесс – своеобразный антипод ядерного расщепления, которое происходит в атомных реакторах. Умножение вместо деления. Для такого синтеза нужен контроль над плазмой, ионизованным газом. Это как обуздать северное сияние или разряд молнии.
В 1950 году советские ученые Андрей Сахаров и Игорь Там выдвинули идею магнитного удержания плазмы. Уже в 1958 году в Курчатовском институте была построена первая экспериментальная установка «Токамак» – тороидальная камера с магнитными катушками.
Визуально токамак – это огромный полый бублик. В нем плазму разогревают до десятков и даже сотен миллионов градусов Цельсия. Топливо для синтеза – изотопы водорода, дейтерий и тритий. Именно они под действием зашкаливающих температур сливаются и высвобождают энергию. Но огромная проблема в том, что плазма нестабильна и непредсказуема. Удерживать реакцию пока что удавалось только на 100 с небольшим секунд. Тем не менее, зам главного инженера по эксплуатации третьей очереди управления Белоярской АЭС Илья Филин настроен оптимистично.
То, что термоядерный синтез может существовать, мы все видим каждый день, когда смотрим на наш стол. Это самый яркий пример термоядерного синтеза. То есть мы очень наблюдаем термоядерный реактор каждый раз в небе. Это будет, за этим будущее. Только тут нужно также поэтапное, постепенное развитие. Оно, возможно, займет десятки лет, но это надо пройти, чтобы не сделать, мягко говоря, неловких шагов. Этому быть, это будет. Чем фантастичнее идея смотрится на первых этапах, тем мощнее будет отдача от нее в дальнейшем.
Отрабатывать технологии управляемого термояда ученые будут на международном экспериментальном термоядерном реакторе ИТЭР. В проекте участвуют Россия, США, Евросоюз, Япония, Индия, Китай и другие. Строительство гигантского 60-метрового токамака и множество сопутствующей инфраструктуры началось в 2010 году, а пуск запланирован на 2020-е годы. ИТЭР станет крупнейшей научной установкой в истории человечества.
ИТЭР родился с нашей площадки, академик Велихов его предложил, сумел доказать товарищу Горбачеву, что это хорошее дело, а тот сумел подвигнуть там ветерана, еще кое-кого, и этот проект стал международным. Всегда мы там занимали активную позицию. В частности, например, там есть очень сложная проблема, это высокотемпературных сверхпроводящих материалов. Вот эта проблема, за ней наш приоритет. Мы здесь огромное количество работ провели по этому поводу, вплоть до просто производства этого материала. Ну, конечно, его уже на заводах производят, но первое было у нас. Вообще, сверхпроводящие обмотки для ИТЭРа – это российский вклад. Ну и не только это.
Сложно загадывать, когда именно тепло и свет рукотворного солнца зайдут в каждый дом. За этой удивительной технологией, безусловно, будущее, пусть и отдаленное. Советник директора Курчатовского института Андрей Гагаринский считает, что намного раньше, чем чистый термояд, мы увидим гибридные установки – токамак плюс ядерный реактор.
Используя термоядерную реакцию, можно создать такой мощный источник нейтронов, с помощью которого можно нарабатывать изотопы как топливо для уже энергетики деления, той самой, которая сейчас работает в атомных реакторах на атомных станциях. Термоядерная энергетика помогать будет производить топливо для ядерной энергетики. Это прекрасная идея. Сейчас действительно ей занялись так более-менее всерьез. Смотрим ее как очень перспективную идею. Ну, конечно, не самой близкой перспективы, там еще это не один и не 10 лет. Термоядерную станцию, которая производила бы энергию, создать гораздо труднее, чем этот источник нейтронов. Там проблемы обуздания горячей плазмы попроще чуть-чуть. И теоретические работы ведутся, эксперименты делаются. Есть уже конгломерат различных организаций, НИИФА там, в Петербурге, например, некоторые наши конструкторские организации, которые заинтересовались этой проблемой. Ну и, конечно, все это делается в тесном контакте с Росатомом.
Внимание! Всем покинуть центральный зал.
Ничего абсолютно безопасного в мире не существует. Никто не застрахован от несчастного случая буквально на ровном месте. Да, атомная энергетика – вещь серьезная и требует особого внимания. Но самое страшное – это не радиация, а радиофобия.
Опасна, впрочем, и другая крайность. Люди, которые совершенно не боятся схватить дозу и отправляются в Чернобыльскую зону отчуждения.
Продолжение следует уже завтра в эфире «Радио Спутник».